Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом.
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Псалом 90, стих 13. В России 90-й псалом известен под названием «Живые помощи». Не зря люди используют его уже в течение многих сотен лет, читая его молитвенно и верят, что слова этого псалма воистину имеют помогающую силу. И воистину эта сила живая, потому что это сила от Господа. Но я хочу сегодня только лишь один отрывочек из всего псалма прочитать, и это будет 13 стих. Он звучит таким образом. «На аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». Слава Богу! Псалмопевец, он и поэт, и пророк в одном лице. Я бы сказал, это человек или люди, которые писали псалмы. Воистину, они были водимы Духом Святым, и вот в такой песенной, поэтической форме они оставили нам в назидание и молитвы, и чаяния своей души. В общем, все, что Дух Святой в них делал, они передали вот таким образом, и это собрание вот таких стихов, песен называется псалмами. И поскольку автор этого псалма, как я уже сказал, поэт, поэты мыслят образно. И в те дни, и в тех местах, где были эти слова написаны, берега Иордана были покрыты густыми-густыми лесами. И, в общем-то, было немало путешествующих людей. Не было тогда ни поездов, ни самолетов. Передвижение было самым обычным, в лучшем случае, на вьючных ослах или на лошадях. А большей части люди ходили пешком и ходили подолгу в очень опасных местах. И если вот в таких местах встретиться с диким животным, то угроза для жизни очень большая. А если встретиться с таким животным, как лев, которого не зря называют царь зверей, то это действительно катастрофическая ситуация, грозная опасность. И вот псалмопевец дает некоторые нам мысли вот здесь. «Ты будешь попирать». Представьте себе этот лес, где звуки различных хищников, где есть еще ядовитые змеи, которые практически беззвучны, и они неожиданно нападают на человека, и они могут жалить человека, отчего он умирает мучительно и медленно. И поэтому псалмопевец сравнивает человеческую жизнь с опасным путешествием, где есть и скорбь, где есть и теснота, где есть некоторые страхи. И он также выступает не только как поэт, но и как пророк. Он несет удивительные обетования о власти всемогущего Бога. Он как бы передает нам слово от Бога. «На аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». Оказывается, в крепком Боге мы можем укрыться. Мы можем быть воистину в безопасности, и об этом нам говорит псалмопевец. С Богом и только с Богом мы способны побеждать зло. И об этом нам говорит псалмопевец. Так что же здесь вот за образы? Мы понимаем, что в Петербурге не встретишь на улицах льва. Разве только лишь, если он сбежал из зоопарка, и то об этом будет знать весь город. И, в общем-то, змей на улицах тоже немного. Мы понимаем, что здесь определенный прообраз. И я хочу коснуться сегодня вот этих прообразов. Немножко позже я скажу, о чем мы будем говорить. Так вот, аспид. Аспид – это ядовитая змея. В некоторых толкованиях переводят еще как ехидна, хотя и то, и другое слово нам достаточно мало знакомо. Интересно, что я сегодня пытался расширить понятие вот этого аспида. И первое, когда обычно сегодня многие пользуются интернетом, и мы, служители, тоже пользуемся интернетом как энциклопедией, я ввел это слово, и мне вышло примерно 50 названий: арбалет аспид. И ни слова про змею. Магазин аспид, напиток аспид, но ни слова про змею. Сегодня немножко мы отошли от понимания того, как это было на самом деле. Но на самом деле это действительно ядовитая змея, которая тихая, движется бесшумно, но при этом, при всем, укус ее совершенно смертелен. Интересно, что аспид, так, по крайней мере, говорят историки, это та змея, которая поражает на своем пути все. Говорят, змея не укусит, если на нее не наступить. Но вот аспид – это была особая разновидность змей, которые нападали на все, что им представляло угрозу. Точнее, они нападали, а не оборонялись. Так вот, будешь наступать на аспида. И дальше он усиливает эту мысль. Василиск. Мы понимаем, что человек, написавший этот псалом, конечно же, поэт, псалмопевец, у него есть образное мышление. И в народном поверии Василиск – это было особое создание, тоже змееподобное, которое убивало взглядом или даже каким-то своим присутствием, духом. Убивало даже на расстоянии. Но в действительности Василиском можно назвать было кобру или очковые змеи, у которых есть на спине такой особый знак. Они действительно обладают определенным гипнотическим действием. Если в поле их зрения попадает мышка или любое другое мелкое животное, они как бы завораживают его. И почему говорили, что на расстоянии настолько молниеносный бросок, что практически кажется, что она не двигалась с места. Поэтому, когда люди встречались вот с этой змеей, зная ее свойства, они уже боялись встретиться с ней взглядом. И я сказал, бросок был настолько молниеносный, что человек не мог уловить этого движения. Ему казалось, что он ужален, он отравлен, но змея даже не двигалась с места, как будто бы на расстоянии. Вы понимаете, я пытаюсь раскрыть вам сейчас или привести вот какое-то понимание к тем прообразам. Следите логически. Итак, аспид – это ядовитая змея, которая нападает. Василиск – это та змея, которая может гипнотизировать и парализовать жертву. Дальше мы читаем лев. Но я думаю, что здесь не нужны комментарии. Лев объясним и понятен для нас. Это огромное, страшное животное, которое выступает открыто. Его рев слышен, но если он встречается с жертвой, он поражает ее, разрывая на куски. И дальше сказано «дракон». Опять кажется, что здесь некое мистическое понимание в нашем сознании. Дракон – это кто-то, кто летает из сказок. Но здесь переводчик таким образом это слово нам представил. Но драконом в те времена назывался обыкновенный, или, может быть, для нас необыкновенный удав. Боа его еще называли. Огромный удав. И он тоже представлял опасность. Если вот как бы две змеи поставлены в один ряд, то лев с удавом совершенно другой, потому что удав оказывал сильнейшее физическое воздействие на свою жертву. Он удушал ее, он ломал кости своей жертве. И, в общем-то, здесь картина зла, в котором находится этот мир. Это картина зла, мирового зла. Зла открытого, как лев, который бродит и рычит, и зла тайного, которое неожиданно совершенно жалит, зла кричащего и зла таящего молчания. Есть то, что губит открыто людей, а есть то, что кусает из-под тишка и губит незаметно и неожиданно. В общем-то, я и назвал проповедь «Опасности на пути». И, в принципе, я хочу немного поговорить с вами о природе искушений, которые к нам приходят. Потому что мы понимаем, ничего губительнее нет для человека, чем поддаться или подпасть под искушение. Все искушения, которые приходят в нашу жизнь, имеют только лишь одну цель. Источник – дьявол, а он хочет украсть, убить и погубить. Все зло, злые искушения, о которых я говорю. Итак, есть два рода зла. Как я сказал, открытое и тайное. К первой группе можно отнести Это какие-то дикие неудержимые страсти, как лев. Это то, что приводит человека в содрогание, а другая тайная, хитрая, гибкая, как ехидна, как змея, незаметно. Мы будем читать некоторые места из Священного Писания, я буду объяснять, что имею в виду. Итак, мы начнем со льва. Что он нам представляет, какую природу искушения? Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Здесь очень отчетливо говорится об этой природе искушения, представленной в образе льва. Апостол Петр говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». И вот здесь соотношение. Лев – противник, рычащий, он ищет возможности поглотить, и это все вкладывается в понятие страдания. Так вот, искушение, которое как образ льва представлено нам, это некое разорение жизни. Когда в нашу жизнь приходит что-то, что похищает и крадет. Крадет, может быть, материальное, физическое, близкое, родное. Когда он гонит, как лев нас, калечит и устрашает. Я думаю, многие из нас сталкивались с таким искушением, которое вызывает величайший страх в жизни. Ты начинаешь пугаться, ты не знаешь, как двигаться, как ходить, что делать. Написано: «Дьявол ищет, кого поглотить». Оказывается, у дьявола есть определенная задача – найти тех, кто испуган, найти тех, кто решат сдаться, найти тех, кто заблудились, тех, кто не слушали голоса Божьего для того, чтобы поглотить. Но здесь есть обетование. Сказано: будешь попирать льва. Страдания эти, возможно, будут приходить в нашу жизнь. Но сказано: ты будешь попирать. При условии нужно трезвиться, иметь здравый разум и здравое отношение к жизни и бодрствовать, что означает не пропустить вот этот момент, понимать, что ты делаешь. «Бодрствуйте и молитесь», сказал Господь своим ученикам и нам в том числе. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». К сожалению, друзья мои, мы, когда слышим рык этого льва, мы так не поступаем. К сожалению, мы даже не понимаем, что единственная защита от рыкающего льва, единственная возможность спастись в этой ситуации, воистину бодрствовать и молиться. Мы не осознаем опасности очень часто и не отвечаем на эту опасность молитвой. А это и есть противостать твердой верой, призвать имя Господне. Взывайте к Богу немедленно, когда приходит искушение любого рода. Когда вы чувствуете опасность в жизни. Сколько раз я знал и переживал, как Бог избавлял от искушения. Но столько же раз я могу признаться, что я попадал в искушение, потому что не взывал. Я думаю, каждый из вас может подтвердить: Бог верен. Еще в древности отцы церкви учили: как только искушение приступает к тебе, призови имя Господа. Призови, взывай, взывай так, как будто ты тонешь. Взывай так, как будто бы от этого зависит твоя жизнь. Она воистину зависит. Взывайте, когда приходит опасность искушения. Когда приходит то, что хочет разорить, то, что хочет искалечить, то, что устрашает нас. Здесь есть еще и дракон. Это тоже искушение особого рода. Если лев это представляет вот те опасности, страдания, которые пытаются разорить нас и разбросать, и развеять, то дракон это искушение – определенные скверны мира, в которые мы запутываемся, если не бодрствуем. Точно так же, как вот этот удав. Люди могут засвидетельствовать, да, в общем-то, это ни для кого не секрет. Грех сначала захватывает человека, потом сжимает, как удав, потом связывает его, обвивая, ломает, а потом душит. И люди говорят: мне так тесно, я так связан, я уже ничего не могу с собой поделать. Взывайте к Богу. Написано: беги от греха, как от лица змея, взывайте к Господу. Друзья мои, если пришел вот этот лев, пришел страх, угроза, опасность и разорение, выступи против него. Я хочу объяснить, что это означает. Вспомните Давида. Вот бывают, приходят такие моменты в жизни, когда что-то приходит как разорение. Вы понимаете, когда вдруг наши ближние получаются как бы украдены дьяволом. Когда в нашей душе происходит нечто, как будто бы дьявол что-то украл, что-то забрал из нее. О Давиде сказано, что когда он был еще юношей, он не боялся этого льва. Гнался за ним и отнимал добычу. А если он бросался на меня, я брал его за космы, поражал и умерщвлял. Здесь сказано, здесь есть обетование. Мы сможем это сделать, мы сможем преодолеть, слава Богу. Помните, как Самсон, мы недавно говорили об этом, сошел на него Дух Господень, и он растерзал этого льва. И потом, через несколько дней, случилось чудо. В львином трупе был найден сотовый мед. Это величайший символ дивного откровения Божьего, сладостного откровения, откровения его защиты и любви, которые Бог дает нам, если мы согласны попирать льва и дракона. Да поможет нам Господь. Слава Ему! Далее сказано «Аспид и Василиск». И здесь мы понимаем, что это нечто, проникающее как яд. Это то, что может свить гнездо в сердце человека. Это то, что не выдает себя внешне, но внутри владеет всем существом. Когда нападает лев, когда жизненные обстоятельства разоряют и ломают, и человек попал под это искушение, поддался ему, это видно всем. Когда человек связан вот этим удавом греха, это видно всем. Такой человек на виду, понятно, что он находится в величайшей проблеме. Но есть то, что убивает постепенно, и это совсем не видно. Возможно, это люди, которые причинили нам боль. О таких людях еще царь Давид молился. Он говорил: «Избавь меня, Господи, от нечестивого и злого, и сохрани от притеснителя». Они мыслят злое в своем сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Возможно, это так, но, возможно, какая-то другая змея укусила. Это может быть змей зависти, страсть какого-либо рода или желание корысти, жадности, негативность. Сегодня это крайне распространено. Я чувствую, как на самом деле это порой не уменьшается, а увеличивается в народе Божьем. Негативное отношение ко всему, что вокруг, негативное отношение к людям, негативное отношение к погоде, негативное отношение друг к другу. И смотришь порой на человека, и хочется сказать, он как будто бы отравлен чем-то. Вот такая фраза даже уже существует среди общения. Есть такой даже диагноз, как будто бы человек чем-то отравлен. Был нормальный, и вдруг что-то в нем произошло, какая-то змея ужалила его. Всего лишь маленький укус, незаметно, но потом яд распространялся, и лицемерие, ложь, ненависть, все что угодно, оно начинает наполнять сердце. И тогда люди сами становятся источником яда, и их жало становится так же опасно, как и львиные когти. Еще я хочу сказать об этих прообразах, как о Василиске, например, который как гипнозом завладевает душами людей. Мы также попадаем порой под некий гипноз, и я с этим сталкиваюсь. Есть одна крайность среди народа Божьего. И, в общем-то, она не нова, она была во все века. Это заворожение вот этого Василиска. Я называю это гипноз больших дел. Люди устанавливают себе такие требования, устанавливают их для себя и для других. И когда они оказываются неспособными достигнуть их, что происходит? Они не делают больше ничего. И ко мне не раз приходили и говорили: «Пастор, я столько пытался или пыталась молиться час утром, час вечером, 2 часа в день читать Библию, вот не получается, или по времени, или по состоянию здоровья». Одна сестра пожаловалась: «Засыпаю, говорит, через полчаса». Ну и что? Чувство вины. Чувство вины. От чего? От того, что 2 часа в день не могу молиться и 2 часа не могу Библию читать. Ну а стирать когда? А обед? Нет. Все это замечательно. Я же о духовном сейчас, пастор, говорю. Чем больше, тем лучше. Да, чем больше, тем лучше. Я уже много раз об этом говорил. Мы должны равняться на Христа. Но Христос, он духовный гигант. Выше его способности духовной никогда ни у кого на земле не было. И мы равняемся на него в том, что не начинаем с того, что он нам представил, а что стремимся идти его путем. Вы понимаете, о чем сейчас идет речь? Многие века люди стремились к этому духовному гигантизму. Они уходили в пещеры, они залезали на столбы, были разные крайности, сидели на них по много лет, пытаясь совладеть с чем-то, с тем, что есть в них. Друзья мои, это очарование и гипноз вот этого Василиска. Бывает хорошо помолиться 15 минут чистой душой, почитать Библию 10 минут, а полчаса поразмышлять и послушать, что Дух говорит твоему сердцу, чем пытаться методически читать 2 часа в день и никогда этого в жизни не исполнить и потом всю жизнь страдать. Я знаю, что так происходит. Вообще это называется такое явление перфекционизм, то есть желание совершенства. И мы так настроены, мы желаем этого совершенства и этого достижения в себе и в других, но, к сожалению, оказывается, что мы не можем сделать всего. И что происходит? Мы потом не делаем ничего. Настолько сильное разочарование, раз я не могу изменить мир, то я вообще ничего менять вокруг себя не стану. И приходит чувство неполноценности, вины и разочарования. И как следствие озлобления. Не дайте этому Василиску вас очаровать. Живите не под гипнозом больших и великих дел, творите малые дела. Чаша воды холодной сказано. Обратите внимание, что многие молитвы, которые нам оставлены в Библии, они не такие большие и не такие многословные, как порой хотим это сделать мы. Но это молитвы глубокого состояния напряженного духа веры, который перед Богом и достигает Бога. Живите ради любви Божией и просто все, что не делаете, делайте ради любви. Но делайте маловажные вещи, и это не страшно. А это очень хорошо, если вы их будете делать как важные. Вот этого не хватает. И многие говорят, да что же за моя жизнь такая? Мне так хочется чего-то такого, чтобы... Есть такое слово, которое, по-моему, это в книге пророка Иеремии. Сердце отказалось воспринимать это слово в свое время. Я знаю, что когда в 90-х годах учили иному, думая о великом, думая о больших делах, но к большим делам приходят. Имеющему прибавится, написано. А не у имеющего отнимется то, что и думаешь иметь. Так вот, было такое слово к пророку. Ты просишь великого? Не проси. Я закрыл Библию и больше никогда не открывал это место. До определенного времени, когда я начал понимать смысл. Порой мы желаем чего-то великого, друзья мои, но жить нужно тем, что нам дано. Не поддавайтесь этому гипнозу. Просто делайте маловажные вещи, как важные. Написано, все, что не делаете словом или делом, делайте во имя Господа Иисуса Христа. И тогда все станет важным. Здесь, на работе, на кухне, дома, где угодно. Апостол Павел, он... человек, который жил по воле Божией, согласны? Он человек, который исполнял волю Божию. Он человек, который следовал за Господом до кончины своей. Он человек, чьи книги мы изучаем сегодня, и еще поколения после нас будут изучать эти книги. Он тот, кто и словом, и делом явил то, что мы называем истинным христианским духом. Так вот, однажды апостол Павел попал в очень трудное положение. Он был заключен, направляем на корабле под стражей, и в это время началась буря. Началась сильнейшая буря, и как рыкающий лев, свирепые волны бросались на судно. Я представляю, как все это выглядело свинцовым, пенящиеся волны, темное небо. Но апостол Павел имел обетование от Бога. Он был единственный, кто на этом корабле не испугался смерти. Он имел обетование, сказано, «Ибо ангел Бога, которому я принадлежу и которому я служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесарем. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Он имел обетование. Что он имел? Он имел слово, которое пришло к нему через Божьего посланника. слово сказало, что ты не должен бояться. Вот эти рыкающие волны, это как образ искушения льва, то, что приходит внезапно, чтобы разбить, украсть, погубить, разрушить. Он сказал, не бойся, вы останетесь живы. Мы тоже имеем обетование, друзья мои. Апостол Павел имел эти обетования. Мы тоже имеем обетования. Мы только что с вами читали. И апостол Петр имел подобные обетования, оставил нам их в Библии. И одно из них звучит так, я хочу просто прочесть, послушайте. «Бог же сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». У них были обетования, за которые они держались. У нас тоже есть обетования. И вот согласно этому обетованию, все произошло так, как должно было произойти. Я хочу, чтобы вы видели в этой картине два рода вот этих искушений. Как бы внешнее и внутреннее. Вот этот рыкающий лев, это внезапные волны, которые пришли. Он связан узами, потому что он узник воистину. То есть вот этот удав, дракон связал его. Но что мы видим? Здесь написано это в книге Деяний, 27 главе, 25 стихом. Он говорит своим охранникам, стражникам, морякам, которые уже были приговорены к смерти. «Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Вот что значит «противостаньте дьяволу твердой верой». «Ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». А что сказано? Что им должно быть спасенными, что они будут выброшены на берег, на какой-либо остров, и там они будут спасены и останутся живы, хотя, в общем-то, испытают некоторые потрясения. Они спасались на досках, и кто на чем? И таким образом все спаслись на землю. Слава Богу! Но смотрите, что происходит дальше. Здесь тот же самый прообраз. Мы продолжаем эту мысль. Два рода искушений. И вот они встречают иноплеменников. Те оказались добрыми людьми, оказавшими человеколюбие. Но был сильный дождь и очень холодно. И сказано, по причине дождя и холода они разложили огонь и приняли всех нас. Это рассказывает апостол Павел. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящие на руке его змею, говорили друг другу, верно этот человек убийца, когда его спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но... ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Друзья мои, это удивительно, но это действительно так. Апостол Павел, спасшись на этот остров вместе со всеми своими охранниками и другими узниками, он поступил необычным образом. Я думаю, что мало бы кто так поступил. Мы, наверное, после того, как по нашему слову или после нашей молитвы случилось что-то невероятное, здесь была спасенная жизнь для множества людей, усмиренная буря, ни один человек не погиб. Павел сказал, я бы на его месте, думаю, сел бы поближе к костру и, ну, по крайней мере, не принимал бы поздравления, но приятно, пустячок, а приятно. С готовностью, наверное, бы принял первую чашку горячего чая, ну, а как же ж, пророк. Друзья мои, Павел поступил совсем иным образом. Поднялся, и что стал делать? Собирать хворост. Когда он собирал хворост, когда он и служил кому? Людям. Выползла змея и повисла на его руке. Но он стряхнул ее, сказано, и ничего с ним не было. Друзья мои, почему? Да, возможно, когда мы встаем на этот путь служения, может выползти какая-то змея, но если... Друзья мои, мы имеем что? Божье обетование, бодрствуем и понимаем, то мы будем попирать льва и дракона и наступать на всю силу вражью. Кому дано это обетование? Кто, сказано, живет под защитой Всевышнего. Кто прибегает к Богу, то помнит и верит в слова Христа. Будете наступать на змей, на скорпионов, и ничто вам не повредит. Даю вам эту власть. Да поможет нам Господь, друзья, чтобы это обетование стало реальностью в нашей жизни, если только мы имеем одно условие. О нем же и сказано в 90-м псалме, я просто дочитаю его до конца. Кому принадлежит это обетование? Написано: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его». Люди ищут признания героям, сильным, доблестным людям, но никто не может сравниться с тем, что сделал наш Господь. Он вырвал жало у древнего змея, жало смерти, которое есть грех. Мы сегодня имеем прекрасную возможность взирать на Господа, поступать, как учит Слово Божие, чтобы и нам принадлежать к этому числу победителей. А Он знает, как верных избавлять от искушения. Если у кого-то есть искушение подобного рода, перед которым вы сегодня имеете некий страх, может, что-то содрогает вас в жизни, обстоятельства жизненные, бывает по-разному, бывает так, что уже не знаешь, как справиться с тем, что происходит. Будем молиться, чтобы Господь дал вам от того же духа, который сошел на Самсона, чтобы вы могли выступить против этого льва, против этих обстоятельств, и поверьте, вы так же, как он, сможете разорвать их, как козленка, и найдете мед откровения. Может, это жало змеи какой-либо, друзья мои, и вы чувствуете, что укушены. Стряхните с себя сейчас это в молитве, и Господь исцелит. Ничто, сказано, не повредит. Что бы ни было, зависть, корысть, может, это удав, который оплел сегодня вот этой привязанностью к греху. Для Господа нет ничего невозможного. Как бы нам ни казались эти верви великими, я знаю, что Господь избавляет, и Он знает, как избавлять нас от искушения. Благодарим Тебя, Господь, за новую жизнь, за победу в сегодняшнем дне. Благодарим за силу Твоего Духа и за помощь Твою. Хвала Тебе!